Еще раз добрый вечер, дамы и господа. Продолжаются эфиры на «Эхо Перми». Вы на 91.2 FM, в студии ведущая Нина Соловей, за пультом звукорежиссера Михаил Пьянков. Как антироссийские акции повлияют на систему высшего образования? Насколько вырос чек репетиторов, которые готовят абитуриентов в этом году? И вообще о том, что нам готовит к новому учебному году и к новому набору высшее образование, об этом мы поговорим в рамках нашего вечернего эфира. Наш спикер, старший научный сотрудник Международной лаборатории институционального анализа экономических реформ Института институциональных исследований Высшей школы экономики Илья Прахов. Илья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, давайте начнем, наверное, с общих вопросов. Насколько вообще отразилась вся та ситуация, которая сегодня существует в нашей стране? Я, конечно, имею в виду в том числе и антироссийские санкции. Все-таки и система высшего образования, как и система среднего образования, она уже многие-многие годы включена в общую международную систему. И если мы говорим про импортозамещение касаемо бизнеса, то возможно ли импортозамещение и возможно ли изменение каких-то даже систем управления и программ обучения без учета международного сообщества и вообще в широком смысле международной науки мира?
Действительно, вот что касается высшего образования, то российская система высшего образования, во-первых, включена в мировую систему науки и образования, а во-вторых, российское высшее образование, как и, в принципе, вся система образования, включена в те экономические процессы, которые происходят у нас в стране. Поэтому то, что происходит в последнее время, вот, те санкции, которые накладываются на российскую экономику, конечно, они не могут не отразиться на системе высшего образования. И сейчас мы сталкиваемся с новыми вызовами, с новыми запросами. И это касается и новых направлений подготовки, это касается того, что делать с международными коллаборациями и так далее. Поэтому высшее образование сейчас тоже претерпевает определенные изменения как ответ на те санкции, которые вводятся в отношении России.
Ну, а на ваш взгляд, все-таки, насколько мы можем эффективно и быстро адаптироваться к этим условиям, либо стопроцентной адаптации все равно ждать не приходится, и там научное сообщество, это педагогическое сообщество надеется, что вся эта история со спецоперацией, санкциями рано или поздно закончится, и мы хотя бы частично, но вернемся на круги своя.
Ну, вы знаете, любая адаптация требует времени. И, конечно, я считаю, что наука должна быть включена в мировое научное сообщество. И то, что путь исключения науки – это путь в тупик. Поэтому все мы надеемся, что все-таки контакты, которые налаживались долгие годы с различными коллегами, научными центрами, что эти контакты сохранятся или через какое-то время возродятся. Что касается перестройки самой системы высшего образования, то это, конечно, тоже не дело 5 минут. Система высшего образования уже начала меняться, но это, конечно, процесс достаточно долгий, как и процесс трансформации экономики в целом.
На прошлой неделе заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко встречался с представителями сферы высшего образования, и, кроме того, он еще и высказал такое предложение, предположение, и, возможно, это предложение будет принято. Касается оно приема студентов и, более того, значит, увеличение количества бюджетных мест мест на специальности, которые, там, на взгляд специалистов, будут сегодня наиболее востребованными. Вот на ваш взгляд, насколько возможно в скором времени, в быстром времени переориентироваться? То есть, ну, допустим, там, сделаю эту большее количество бюджетных мест по специальности юрист, а возможно, там через 5 лет у нас не будет такой высокой потребности в юристах. Вот как вы относитесь к этому предложению?
Мне кажется, что это очень разумное предложение, и все-таки не стоит забывать, что у нас помимо бакалавриата, где учатся 4 года, есть еще магистратура, и в принципе, если у человека есть диплом о высшем образовании, диплом бакалавра, то он может поступить на практически любую специальность в магистратуру, отучиться там 2 года и получить диплом по новой специальности. Поэтому мне кажется, что это предложение очень разумное. И вопрос о переориентации, о введении новых специальностей, о расширении бюджетного приема абсолютно оправдан, поскольку, во-первых, сейчас мы сталкиваемся с необходимостью импортозамещения, и во многих отраслях понадобятся новые IT-специалисты, инженеры, конструкторы. Это касается разработки программного обеспечения, обеспечения информационной безопасности. Это касается машиностроения, авиации и так далее. И такие специалисты будут востребованы. И действительно сейчас получается то, что многие специалисты, которые обучались по экономическим специальностям, по юридическим специальностям, по факту не нужны в таком количестве.
Да.
И теперь вот этот период можно рассматривать как раз такое время, когда можно здраво, трезво посмотреть на вещи. А зачем нам столько экономистов, зачем нам столько юристов, когда нужны конкретно руки, которые будут заниматься инженерией, разработками и так далее. И, соответственно, увеличение бюджетных мест именно на этих специальностях вполне отвечает духу времени. Кроме того, почему еще увеличение бюджетных мест является хорошим решением в данное время? Сейчас из России ушло достаточно большое количество международных компаний. Они либо ушли совсем, либо приостановили свою деятельность. И, соответственно, работники остались в несколько подвешенном состоянии. Конечно, какие-то компании обещают платить заработную плату до конца года, но все-таки рано или поздно перед этими людьми станет вопрос поиска новой работы. То есть в данный момент рынок труда и спрос на труд немножко сжимается. То есть когда у нас пока количество рабочих мест, которые готовы предложить работодатели, будет становиться меньше, а новых специалистов у нас будет становиться больше. И вот решение о том, чтобы добавить бюджетные места как раз в магистратуру, это как раз можно рассматривать как такой неплохой выход из ситуации, чтобы студенты, которые вот сейчас оканчивают вуз, не столкнулись с проблемой безработицы, чтобы они пошли на 2 года в магистратуру, чтобы еще поучились, возможно, поменяли
специализацию, да,
с новыми запросами, и чтобы как раз через 2 года, когда, я надеюсь, уже все проблемы будут решены, чтобы они уже в качестве новых специалистов устроились и нашли ту работу, которая им нравится.
Ну, давайте тогда сейчас перейдем к абитуриентам, к тем, кто поступает в этом году. Последние 2, да даже можно уже сказать и 3 года были довольно сложными. Я имею в виду пандемию, когда периодически школы уходили на дистанционное обучение. Там, например, в каких-то школах какой-то год отменяли ОГЭ, то есть контрольные точки отменялись. В этом году, например, там, ну вот у меня ребенок, у них отменили все контрольные точки, оставив исключительно мониторинг. Там с ЕГЭ были какие-то странные Но попытки отменить, но, слава богу, этого не случилось. Все равно так или иначе знания проверялись. Но все-таки мы не можем не констатировать, что учебный процесс последние 2,5 года в школах был нарушен. В любом случае. Значит ли это, что те ребята, которые хотят поступить в ведущие вузы, должны как-то сильнее поднапрячься, и рынок труда репетиторов должен вырасти, потому что требования-то для поступления все равно ведь наверняка вузы не снизят. Все равно они не будут давать скидку. Ну ладно, в этом году к нам придут вот эти вот постпандемийные.
Смотрите, во-первых, вузы сейчас особо не принимают решения относительно того, каких студентов брать. То есть вузы не участвуют в составлении ЕГЭ, вузы не проводят ЕГЭ, а ЕГЭ – это вот основной механизм поступления. То есть вузы просто должны принять тех, кто проходит по баллам, проходит по конкурсу. А что касается вот тех изменений, которые были вызваны пандемией, то мне кажется, что вот сейчас уже поздно искать репетитора и пытаться что-то наверстывать, потому что уже сейчас практически май на носу, экзамены начнутся через 1,5 месяца, и за такой короткий срок подготовиться достаточно сложно.
Ну, это конечно, конечно. Это я говорю все-таки про тех абитуриентов, которые уже занимаются выбором своего будущего вуза и готовятся к поступлению еще с сентября или даже там с 9 класса. Конечно, я говорю про них.
Большинство студентов действительно начинают готовиться вот где-то в сентябре, когда они приходят в 11 класс. Угу. И тогда же студенты определяются с той специальностью, на которую они хотят поступать. Соответственно, они определяют те предметы ЕГЭ, по которым им необходима подготовка, и, соответственно, они начинают готовиться. Что касается вот тех сложностей, которые были вызваны пандемией, смотря с какой стороны посмотреть. С одной стороны, действительно, аудиторных занятий в школах стало меньше. С другой стороны, вот за этот период колоссальный прорыв был совершен в сфере онлайн-образования. То есть, когда школы переходили в режим онлайн, соответственно, школы и другие органы делали возможным подключение абсолютно всех школьников к урокам, к сети интернет и так далее. То есть там, насколько мне известно, оказывалась поддержка нуждающимся, то есть тем семьям, у которых не было доступа к интернету, не было компьютера, ноутбука, все равно там какая-то помощь оказывалась, чтобы эти дети не исключались из учебного процесса. А параллельно с этим развивался формат онлайн-репетиторства и онлайн-курсов. Причем здесь я говорю не только про платные услуги, например, про занятия с репетиторами по скайпу, или подключение к общим занятиям в формате онлайн-школы, но также стали появляться ролики на Ютубе, в которых учителя, например, математики, рассказывали, как решать те или иные задачки в формате ЕГЭ. Соответственно, мне кажется, что возможностей для подготовки к экзамену было даже больше, чем раньше, потому что если есть сейчас наше цифровое время, если есть доступ к интернету, если есть необходимая мотивация, то, в принципе, можно самостоятельно подготовиться к интересующему предмету. Соответственно, еще стоит отметить, что вот наши исследования, которые проводились в течение нескольких лет, показывают, что готовятся более половины абитуриентов, занимаются либо на курсах, либо с репетиторами. Но, однако, вот средний эффект, средний результат, который приносит дополнительная подготовка, это 3 балла из 100. Mm-hmm. То есть в среднем те, кто готовились с репетиторами или на курсах, получают на 3 балла больше, чем те, кто не занимались на курсах и с репетиторами.
А почему? С чем это вызвано?
Этот эффект вызван тем, что на самом деле подготовка также идет еще и в школах. И, соответственно, бывает сложно различить, где вот ты знания получил, которые тебе пригодились на школьном занятии или на занятии с репетиторами. А, кроме того, существует дополнительная литература, дополнительные интернет-источники, которые помогают при подготовке, и многие готовятся просто самостоятельно. Соответственно, вот эта грань между занятиями с репетиторами и самостоятельной подготовкой может размываться. Поэтому такие небольшие эффекты могут быть. Но, тем не менее, опять же, если мы говорим про вузы с высоким конкурсом, где проходные баллы очень высокие, там вот эти 3 балла могут как раз иметь решающее значение, потому что если 3 балла – это преимущество по одному предмету, если зачисление идет по 4 предметам, то получается в среднем дополнительная подготовка может принести дополнительно 12 баллов. То это уже может иметь играть ключевую роль в контексте зачисления на бюджетное место.
Вот не знаю, ответите вы на этот вопрос или нет, но вот нас, например, слушают сейчас родители, те, кто в будущем году будет поступать, либо в этом году. Рынок онлайн-платформ довольно сейчас активно и динамично развивается. Как попасть на ту платформу, найти того репетитора в онлайн-платформе, это же все-таки платная история всегда, чтобы тебя действительно подготовили, что там действительно очень качественное образование. Это зависит от того, насколько это раскрученная платформа. Но тогда мы говорим о том, что, может быть, там у них рекламный бюджет настолько высок, что любой там ролик на Ютубе или любая контекстная реклама в том же Яндексе будет выдавать тебе вот конкретно эту онлайн-платформу. Кому вы посоветуете обратиться, на что обратить внимание, когда родители, когда дети решаются на то, что они будут поступать, и им нужно свои знания еще подтянуть? Ну, кстати, это может распространяться и на репетитора. Потому что, когда мы говорим про школу, мы говорим, вот там наша школа номер 5, наши выпускники поступают исключительно в Вышку и в МГУ. Это мы можем сказать. А вот что касается онлайн-платформы репетиторов?
Во-первых, вот начну с конца. Что касается школы номер 5, откуда люди поступают в Вышку и в МГУ. Очень сложно сказать, действительно ли заслуга в этом, это заслуга учителей школы номер 5. Потому что, может быть, это заслуга родителей, которые отдали своих детей в эту школу, которые узнали об этой школе. И эта школа на входе вела отбор и отобрала самых лучших. Угу. А потом эти лучшие, конечно, поступили в МГУ или Высшую школу экономики. То же самое касается и репетиторов, то же самое касается и онлайн-школ. Вот с образованием есть такой эффект, вот образование называют доверительным благом, что не всегда можно сказать, что вот, например, ты поступил куда-то благодаря курсам, или, например, ты устроился на хорошую работу только благодаря тому, что окончил хороший вуз. То есть вот всегда есть какие-то внешние факторы, которые могут вмешиваться, и поэтому я бы не делал вывода о том, что вот если человек поступает на курсы, которые считаются хорошими, значит, он 100% сдаст или поступит. Возможно, этот человек сам по себе очень целеустремленный, он поступил на эти курсы, он дополнительно занимался, он делал все домашние задания. Кроме того, может быть, родители специально провели несколько там дней или недель в интернете, читая отзывы, выбирая курсы и советуясь с друзьями, и выбрали какой-то оптимальный вариант. Но на что я бы ориентировался? Можно ориентироваться на состав преподавателей, то есть кто ведет занятия. Можно ориентироваться на ту программу, которую предлагает эта школа. Если там контрольные мероприятия в формате ЕГЭ, условно говоря, будут ли писаться подготовительные работы, будут ли тренировки, которые необходимы для того, чтобы на реальном экзамене ребенок себя чувствовал уже более спокойно, более уверенно, чтобы он знал, как заполнять бланки, что писать, в каком формате отвечать и так далее. И кроме того, возможно, это отзывы, потому что все-таки сейчас есть множество площадок, где учащиеся и родители обмениваются мнениями, и если школа организует неудачные курсы, то, конечно, это все становится известно в интернете. Мне кажется, что стоит к этому подойти достаточно ответственно, потому что интернет-школы – это явление новое, и пока, к сожалению, нельзя сказать о том, что вот есть школы однозначно высокого качества или школы, наоборот, низкого качества.
Ну, в любом случае, ориентируемся на, ну, имеем какое-то свое критическое мышление, ориентируемся и на сарафанное радио, и на итоги, и на условия, и на последствия.
Безусловно, безусловно. И все-таки подготовка к поступлению в ВУЗ, подготовка к сдаче ЕГЭ, я считаю, должна быть комплексной. То есть это не только школа и учителя, это не только занятия на онлайн-курсах. Здесь еще важна личная мотивация. И, соответственно, абитуриент должен все-таки сам понимать, зачем ему это нужно, зачем нужно идти в ВУЗ. Родители должны поговорить с ребенком, объяснить, зачем необходимо получать высшее образование. И, соответственно, ребенок сам должен к этому стремиться и сам должен находить время для того, чтобы решать подготовительные варианты и готовиться самостоятельно. Потому что мне кажется, что самостоятельная подготовка в этом плане может быть как раз наиболее эффективной.
И облегчит учебу даже уже на первом курсе в том числе.
Конечно, потому что существует ряд предметов, которые соответствуют школьной программе на первом курсе, и, соответственно, вот заложенная база в процессе подготовки или заложенная база в старшей школе, например, там по языкам, по математике, по физике, по другим предметам, это, конечно, может облегчить обучение и адаптацию уже к высшему учебному заведению.
Спасибо большое. Я напомню, что у нас в эфире был доцент Высшей школы экономики Илья Прахов. Илья, спасибо вам. Хороших абитуриентов. Ну и пусть все-таки эти санкции, которые сегодня переживает и высшее образование, не отразятся драматичным образом и на нашей системе образования, на развитие нашей науки в том числе.
Спасибо. Будем надеяться на лучшее.